Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
«Физики и физики» называется шоу, потому что в эфире бывший физик Пушной, который слово «биомиметика» прочитал как «биометрика». Позор мне на мои седые седины. Значит, ну и у нас в гостях настоящий физик Федор Сенатов. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
Молодой такой. Сколько лет Федору?
32.
А, 32. Выглядит на 27. Физик, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и химии Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Говорим мы сегодня, как повторить природу в искусственном материале. С чего начнем?
Начнем с биомиметики. Вообще, что это такое?
Что это такое?
Да, что это такое? Ну, вообще, слово действительно для многих пока не очень такое известное, в обиход не вошло, и многие думают, что это что-то такое мимишное там, да? Угу. Вот, ну, подразумевается, что это повторение биологических природных объектов на каких-то синтетических материалах. Это может быть биомиметический материал, когда именно прям материал повторяется по природной структуре. Например, есть условно какая-нибудь кость, и нам надо сделать такой же материал, как кость.
То есть, когда что-то выросло, да, вот в природе, и оно очень высокое и при этом легкое, но и при этом прочное, то надо посмотреть, как оно сделано в природе, да, и выясняется, что там какая структура, в общем, как Шуховская башня, да, та же самая.
Например, да, то есть какие-то сложные там иерархические структуры. Вот это все можно повторять как раз с помощью подходов биомиметики. Тут основная фишка в том, что... Ну, такой вот традиционный подход 20 века, это когда брали разные материалы, полимеры, металлы, делали композиты, чтобы пытаться как-то добиться лучших свойств.
Так.
Можно играть со структурой, пытаться выстраивать нужным там порядком, условно, атомы, менять кристаллическую решетку. Угу. А вот подход биомиметики, это как раз вот подход, так, развивающийся лет последние, так, 15. Когда мы берем уже какой-то традиционный материал, который уже исчерпал свои свойства,
так,
и меняем в нем структуру таким образом, чтобы она была похожа на реальный природный объект.
Например?
Например. Ну вот я уже начал с костей. Ну вот, например, самый такой сейчас, я думаю, популярный пример, это когда у человека есть травма, либо болезнь, там, остеосаркома, например, и надо менять кусочек костной ткани, потому что, ну, либо травма, либо саркома.
Так.
Удаляется костная ткань, и надо ее восстановить.
Угу.
Вот сейчас, которые имплантаты используются, которые в основном есть на рынке, это такие стандартные титановые материалы, имплантаты, но они по своей структуре не похожи на реальную кость. Вот если вы возьмете какую-нибудь суповую косточку, угу, она же такая очень неоднородная. Есть внешний слой такой сплошной, жесткий.
Но она, в принципе, пористая, да?
А внутри она пористая. И поры, они определенного размера, определенные каналы и так далее. И вот если вот это все попытаться воспроизвести в том же самом куске титана, вот тогда можно добиться лучшей интеграции имплантата и организма. Просто потому что клетки, которые приходят в этот имплантат, они, ну, знаете, как вот как человек, когда приходит в знакомую комнату, ему там комфортно в этой комнате.
То есть надо вспенить как-то, да, этот титан, чтобы он был по структуре больше похож на кость, тогда кость более приветливо его приживет, да, в этом плане?
Да, например, так.
А и это, то есть, касается лечения уже каких-то болезней, когда нет какого-то материала биологического, его нужно заменить чем-то. А есть, например, история, когда вы берете какую-то схему в природе уже сделанную, да, и пытаетесь воссоздать, например, не знаю, там... Ну, на самом деле, если мы говорим о биомиметике, да, вы говорите, что это недавняя история, а вот то, что крылья есть у самолета и они есть у птиц, это не она?
Ну, можно сказать, что такое... Первый основатель, да, биомиметики, это может быть и Леонардо да Винчи, который много рисовал такой, как раз воспроизводя там птиц, какие-то вот все вот эти летательные аппараты. Ну, это, можно сказать, такой инженерный подход, то, что называется бионикой.
Ага.
Вот бионика, биомиметика — это такие два брата или две сестры, неважно. И идея бионики — это именно воспроизведение чего-то природного как инженерной конструкции, вот, например, крыло самолета, как вы сказали, а принцип биомиметики — это больше такое воспроизведение именно структуры, микроструктуры, повторение каких-то вот мельчайших таких особенностей. Mm-hmm. Это, как я бы сказал, пример упоры в костях.
А вы вот не с пустыми руками пришли. Что у вас там заготовлено? Давайте разберем.
Ага, да.
Попытаемся это все вербализовать, так как мы на радио. Вот у вас в руках сейчас какой-то, я вижу...
Да, у меня в руках кусок полиэтилена.
Так.
Но это не кусок пакетика, это, на самом деле, это химически такой же полиэтилен, как в пакетике,
так,
только в котором очень-очень длинные молекулы. Это называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен.
Ой.
Ну, по-простому, просто полиэтилен, но с очень длинными молекулами.
Так.
И идея вот этого полиэтилена в том, что в нем молекулы настолько длинные, что они начинают сами друг с другом запутываться. Ну, как, не знаю, наушники в карман положили, они сами запутываются.
Провода наушников, да.
Да, все верно. Вот здесь то же самое. Очень длинные молекулы, очень сильно друг с другом запутываются. А если они хорошо запутываются, то сложнее такой материал разорвать.
Так.
И вот такой полиэтилен, он сейчас используется уже активно, в принципе, в медицине, в ортопедии. Из него делаются эндопротезы суставов.
Можно я потрогаю? Друзья, вот на самом деле в руках я сейчас держу что-то такое достаточно рыхлое, то есть, или это макет этого полиэтилена, или это он
нет,
есть?
Нет, это он есть.
То есть, это такая, ну, таблетка, да, размером вот с таблетку, если помните, был такой сухой спирт, вот примерно такого размера, и вот эта таблетка, она пористая, то есть, ее практически можно насквозь посмотреть и увидеть там сквозь нее что-то, но она очень-очень прочная, то есть, такое ощущение, что она может мой вес выдержать, да? 100 килограммов запросто, мне кажется.
Килограмм 100 может.
То есть это полиэтилен бывший, да, который немножко усложнен. И благодаря своим свойствам он может быть гораздо прочнее, чем он был.
Да, он может быть гораздо прочнее. Это во-первых. И во-вторых, вот то, что сейчас вы смотрели, вертели в руках, у него, вот как вы говорили, такая хорошая, интересная пористость. И вот эти поры мы просто копировали из реальной кости, ну, в данном случае млекопитающего, бычья кость.
Угу.
Вот это как раз принцип биомиметики. Взяли неживой синтетический материал и его улучшили путем создания нужной пористости, такой, как у там, человека или там, млекопитающего другого. Можно взять тот же самый полиэтилен, еще с ним поиграться.
Угу.
Вот сейчас я держу в руках такую чашечку. Эта чашечка называется эндопротез сустава.
Ну, похоже на воронку, да.
Да.
А на самом деле это то, что вставляется в...
впадину тазобедренной кости.
Тазобедренная кость.
Да,
так.
Туда. И вот эта штука, она имитирует хрящ. Вот дело в том, что... Почему у нас болят суставы?
Угу.
Ну, могут быть какие-то изменения в суставе, в хряще сустава. Может быть, его просто истирание. И вот проблема хряща сустава в том, что хрящ, он не может так же... восстанавливаться как кость после, например, перелома, потому что в хрящевой ткани нет таких же такого большого количества клеток, которые могут вот так вот активно делиться и сращиваться, как
так.
в кости. И вот тогда прибегают к тотальному эндопротезированию, когда просто убирают старый хрящ, вставляют что-нибудь такое синтетическое. И вот стандартный старый такой подход, уже 40 лет применяется, вставляют либо керамическую чашечку, либо полиэтиленовую.
Так.
Но проблема полиэтилена в том, что на самом деле он истирается лет так через 10-15. Или лет через 10-15 надо менять сустав.
А вот это в принципе, достаточно серьезная процедура.
Ну, если человек молодой, да, то ему, получается, приходится там одну, как минимум, процедуру такую повторную еще испытывать на себе.
И?
И что же тогда можно сделать? Что вот мы делаем? Мы посмотрели под микроскопом... что представляет из себя хрящ, настоящий гиалиновый хрящ сустава. Он имеет очень неоднородную структуру. Там внутренние слои, они более такие хаотично ориентированные, а внешний слой, по которому как раз трется сустав, поверхность, он ориентированный, такой плотный. И вот мы ориентировали...
Ориентированный что значит?
Выложенные в нем волокна, в этом хряще, вдоль плоскости трения, да, где идет трение. И вот мы ориентировали только не волокна, а отдельные молекулы полиэтилена в вот таком искусственном суставе, таким образом, чтобы он был похож на хрящ. И в нем сразу резко возрастают вот эти вот хорошие свойства, больше износостойкость.
Износ меньше этого хряща искусственного, соответственно, надо реже его менять, да? И так далее, и так далее. Но у нас тут люди неожиданно проснулись и говорят, где вы нашли длинные молекулы? спрашивает из Краснодарского края. Кто-то очень хочет, видимо, прикупить длинных молекул, поехал в магазин, а их нет.
Да, где и нашли.
Синтез происходит.
Синтез, да, это особые катализаторы добавляются, чтобы при синтезе не останавливалось увеличение цепочки полиэтилена.
Так, значит, соответственно, получается, что вы берете какой-то биологический объект, да. Ну, в данном случае хрящ, да, и не просто заменяете его на похожее что-то по свойству, чтобы оно скользило, да, как было раньше с полиэтиленом или с той же керамикой, а вы проверяете структуру молекулярную, да, очень подробно, микроскопически, и пытаетесь воссоздать в том числе эту структуру.
Вот, вы очень правильную тему затронули. Вот это как раз, ну, если по-русски, мы это называем архитектурирование, ну, может быть, немножко кривовато по-русски звучит.
Нормально, тем более у нас архитектура в следующем часе.
Отлично. Тогда архитектурирование. В чем тут дело? Можно как раз снизу вверх идти и выстраивать, начиная с молекулярной структуры до макроструктуры, так. До какой-то вот объемной, видимой глазу структуры, цельный объект. Вот здесь вот как раз помогает нам, ну, например, 3D-печать. Это как раз вот биомиметика, как я сказал, лет 15, последний активно развивается. А с чем это также сопряжено, а с тем, что, например, методы 3D-печати тоже развиваются активно лет последние 15.
Методы 3D-печати с точностью до молекулы?
Ну, это сейчас только последние годы, близко к этому. Это там двухфотонная 3D-печать, это все очень сложно, долго, круто. Но фишка в том, что да, можно с очень мелких структур пытаться идти вверх. И вот следующий объект, который я сейчас держу в руках, так. Это как раз кость, которую мы заменяли совместно с нашими коллегами из ветеринарной клиники. Был случай в прошлом году. У кота была остеосаркома. И чтобы, после операции, чтобы операция была сохранная, нас попросили коллеги изготовить имплантат прямо по компьютерной томограмме.
А что лапа. У него, в каком месте это?
У него лапа.
Какая часть кота? Это лапа?
Лапа, это лапа, да. И вот это надо было удалять 6-7 сантиметров кости. Это очень много, соответственно, это могло быть просто вот ампутация. И чтобы как-то восстановить кость, к нам обратились, чтобы мы сделали имплантат. И мы взяли компьютерную томограмму. Это так. Как рентген, только в 3D.
Так.
И с помощью 3D-принтера напечатали металлическую основу будущей кости, которая полностью совпадает по геометрии с предыдущей, настоящей, нативной костью. Обрастили ее полимером, чтобы была поверхность максимально гладкая, внешняя часть, и она была насыщена лекарственными веществами.
Так.
А внутренняя часть внутри, под вот этим жестким титановым корпусом, находится мягкий пористый полиэтилен.
Потому что кость должна весить ровно столько, сколько весит кость.
Она должна быть и пористая, и к тому же иметь нужные механические характеристики. И вот в эти поры мы потом подселяли клетки вот этого котика.
И, соответственно, котик потом оплатил операцию, все нормально?
Котик.
Да.
У котика все хорошо, мы делали это все бесплатно. Это первый в России клеточный инженерный код теперь.
Значит, система, она почему важна? Потому что если вы что-то делаете, если вы делаете какое-то вмешательство в организм, да, вы должны использовать несколько важных параметров. Первое. Организм не должен отторгать то, что в него вставили. Да. Да? То есть там, понятно, иммунитет убивают до какого-то момента, но все равно это нельзя сделать бесконечно. И когда иммунитет вернется на прежнее состояние, начинается отторжение, а когда это кость, то это вообще неинтересно. Что касается, кстати, суставов, то же самое. Во-вторых, я так понимаю, что соотношения такие банальные, как плотность, да, материала, должно совпадать с плотностью кости, потому что когда у тебя заменили одну кость, она титановая, ну, она просто тяжелее, да? То есть это, наверное, идет дисбаланс какой-то в организме.
Тут даже дело не в плотности, а в жесткости.
В жесткости.
Вот это самая большая проблема сейчас у тех же самых титановых имплантатов.
Потому что, как бы, я знаю такие истории, особенно у пожилых людей, если ты, например, пытаешься сделать какую-то насадку того же сустава, да, то он присоединяется к кости, которую он отламывает.
Да.
У тебя сустав-то целый, у тебя просто кость дальше ломается. И что, это можно до бесконечности продолжать, и в итоге человек живет все равно в инвалидном кресле. То есть задача, вот если говорить по-простому, биомиметики, чтобы внедриться в живой организм, да, таким образом, с искусственными материалами, чтобы живой организм этого не заметил.
Да, все верно. И чтобы потом функционировать, как будто бы это был нормальный, натуральный, живой кусок ткани.
Ну, а давайте так дальше пойдем. А если мы поговорим о том, что не просто является тканью костной или там соединительной, а что-нибудь интереснее, что-нибудь типа мышцы?
О, да, есть такая вещь, кстати, тоже у нас эта разработка. Есть, это очень такая интересная, но сложная вещь, искусственные мышцы.
Так.
Вообще, такие вот пионеры в этой области были коллеги наши из Техасского университета. И что они придумали сделать? Они брали просто обычную леску рыболовную, нейлон,
так.
И закручивали ее специальным образом в такие вот сложные спиральки. И нагревали. И вот если такую спиральку нагревать, она начинает сокращаться.
Mm.
Охлаждают, она обратно распрямляется. Сокращается, распрямляется. И работает как такая мышца, только при нагреве. Мы пошли чуть дальше. Мы изготовили волокна из полиэтилена, про который я тоже говорил. И вот фишка вот этого полиэтилена в ориентированном состоянии, что у него очень большая прочность. Вообще, в принципе, полиэтилен — это самый прочный макроматериал в мире.
Да?
У него прочность...
Те, кто с полиэтиленовыми пакетами работал, они так не считают.
А вот эта вся фишка как раз именно в ориентации молекул. Вот если вы в молекуле... Молекулы в там, пакете или там, в протезе, они достаточно хаотично ориентированы. А вы представьте, что вы возьмете клубок нитей, mm-hmm. и из этого клубка сошьете шарфик какой-нибудь.
Так.
Он же будет прочнее, чем этот клубок нити. Потому что у него каждая нить начинает быть ориентирована вдоль вот этого шарфика.
Так. Каждая нитка работает на растяжение, если
абсолютно
вы его растягиваете.
Верно. Да. Абсолютно верно. Вот тут то же самое. И так работает полиэтиленовое волокно. И вот мы делали волокна, тоже закручивали их особым образом и нагревали. И в полиэтилене в этом есть эффект памяти формы. При нагреве он начинает восстанавливать какую-то угу. форму, которую мы ему задали. При охлаждении он обратно начинает растягиваться.
Так.
И таким образом начинает работать как мышца, сокращаясь при нагреве. Если материал делать, например, электропроводным, можно подавать ток на эту мышцу, и она тоже будет сокращаться от тока, от разогрева тоже.
То есть получается, что можно какими-то... Ну, а насколько это должно быть электричество сильное? С батарейкой надо ходить, получается, да? То есть пока, наверное, разговор о вживлении не стоит, но да. разработка идет.
Это больше пока для внешних протезов. Какие-то внешние протезы рук, например.
А вот зачем внешние протезы взять, поставить обыкновенный, там, не знаю, поршень с маслом, с давлением воздуха?
Мышцы, вот, которые похожи на реальные мышцы, они дают плавность хода. То есть обычно ставят там шаговые двигатели, например, какие-то, да, могут быть.
Так.
А мышца, она имеет плавный ход просто за счет того, что молекулы в ней начинают ужиматься, как пружинки.
И получается, и точность позиционирования?
Может быть, точность позиционирования, да.
Тоже такая?
Потенциально, да. Пока это все в лаборатории, это не вышло на рынок, но потенциально, да.
А какие-то материалы новые, уникальные по прочности, и что может быть, не знаю, может быть, как раз получилось так, что вы посмотрели что-то в организме, удивительно, не знаю, как мышца, например, та же сердечная организована, да, и можно сделать такой же, например, прибор, который будет работать вне организма и не связан с биологией, но полезный для, не знаю, сельского хозяйства.
Угу. Условно. Тоже верно. Это, наверное, самый такой попсовый пример, с чего, наверное, там биомиметика более-менее так начинала с последних десятилетий пару. Это крылья бабочки.
Так.
Вот если посмотреть под микроскопом крыло бабочки, оно состоит из таких маленьких сегментов.
Угу.
И за счет как раз... их размера и толщины отдельных вот таких вот чешуек возникают вот такие оптические эффекты, когда идет перелив крыла угу. разными цветами. И вот если воспроизводить структуру крыла бабочки на каких-то искусственных материалах, там это могут быть какие-то стекла, еще что-то, то можно добиваться нужного оптического эффекта, как вот у крыла угу. бабочки. Это может быть как и просто для... такого красивого.
Сама прочность вот этих всех историй, что если, например, взять муравья и увеличить его до размера человека, то этот человек-муравей будет обладать какой-то невероятной силой.
Это все-таки не совсем так.
Не совсем так? Да. Это легенды какие-то? То есть то, что у них там является мышцами, на самом деле не изучили еще?
Есть вот у таких прыгучих, типа кузнечиков, да. Вот хороший такой
показатель,
эффект, да, когда
насколько он собственных ростов прыгает.
Да. Мы...
Физики и лирики.
Федор Сенатов у нас в гостях, физик, кандидат физико-математических наук, и мы говорим о биомиметике. Это, собственно, что такое? Еще раз. Это когда мы пытаемся создать что-то похожее на биологический материал, дружественный к организму, да, и, ну, не вырастить, а создать искусственно фрагмент, по сути, человеческого организма, да? А если говорить про то, что вы используете в основном полиэтилен, да, или там его производные, вопрос из Великобритании пришел. Интересная передача, вопрос к ведущему. При производстве полимеров используется огромное количество добавок, которые очень токсичные. Как вы с этим боретесь?
О, вот это на самом деле классный вопрос, спасибо. Тут много вообще различных вариантов, как это делать. Есть две глобальных таких группы медицинских полимеров. Есть так называемые биоинертные материалы, вот типа полиэтилен. Ему относительно организма все равно, организм на него никак не влияет почти. И он не влияет на организм, он абсолютно инертный, как химический, так и биологический. А есть материалы, которые являются, например, биорезорбируемыми, то есть они разлагаются в организме человека, это временные материалы. Они, например, нужны в челюстно-лицевой хирургии, когда какой-то кусочек отсутствует, там, или, например, в косметической какой-то хирургии, там, нос как-то подправить, потому что какой-то, ну, какая-то авария была, например. И сам организм может еще достроить вот этот кусочек носа, например, кость. Так. А надо ему временно помочь. И тогда добавляется полимер, который постепенно разлагается на безвредные составляющие, в основном это вода и углекислый газ, и выводится из организма. Ну или, там, например, самый такой попсовый материал, это называется полилактид, он разлагается на там, молочную кислоту. А молочная кислота у нас и так там в мышцах есть, когда покачались, они болят после спортзала. Вот, молочная кислота. Вот, и как раз медицинские полимеры, они отличаются очень высокой степенью очистки. Поэтому вот в этой части, в принципе, все хорошо налажено, в принципе, в клиниках, в мировой такой индустрии. Есть, наоборот, полезные добавки, которые добавляются в материалы, это так называемые биоактивные добавки. Вот, например, если уж говорим, например, про кости, кость, из чего она состоит, есть химически посмотреть. Это кальций, фосфор в основном. Вот это минеральная основа нашей костной ткани, называется гидроксиапатит. Это примерно там 70-80% костной ткани.
Так.
Остальное коллаген. И вот мы берем вот эти соединения, кальций, фосфор, и вводим их в полимеры, которые вот уже являются чистыми медицинскими. И эти добавки, они позволяют как раз активировать, стимулировать рост костной ткани. Потому что наш организм видит перед собой, ну, такие вот части себя, кальций, фосфор.
Вот, собственно, при этом этот кальций, фосфор, он, то есть просто элементы таблицы Менделеева, это не конкретный кальций, фосфор этого человека.
Нет, как раз это не этого человека, это может быть синтетический материал, но это не просто отдельный кальций, фосфор, он должен быть определенным образом уложен. Потому что в зависимости от того, как он уложен, какая у него там кристаллическая структура, он будет менее или более участвовать в жизни организма. Вот это как раз очень важный параметр, и его как раз пытаются все как-то менять в лучшую сторону.
Вот вы показывали, у вас еще есть один элемент такой, интересно выглядит он, как будто ухо, то есть точнее не ухо, а, скажем так, каркас ушной раковины, да?
Да.
И это что такое? Это некий действительно тоже полимер, который представляет из себя каркас ушной раковины, но это еще не ухо.
Да, все верно.
Чтобы оно стало ухом, что нужно сделать?
Чтобы стало ухом, надо, чтобы этот каркас обращивался чем-то близким к организму. Это соединительная ткань, это... Ну, вообще, ухо — это эластический хрящ.
Так.
И вот надо как-то сделать, чтобы этот хрящ был похож на ухо...
физически?
Физически, механически. Такое же упругое должно быть. И чтобы оно побыстрее сращивалось с организмом. И есть два подхода к созданию таких вот имплантатов. Это клеточные инженерные конструкции и ткани инженерные конструкции. Вот можно брать, например, каркас, который имеет вид будущего уха, и инкубировать его совместно с клетками самого пациента.
И... инкубировать, что давайте глагол расшифруем.
То есть они должны быть вместе в какой-то емкости, в сосуде в каком-то, где хорошо будет и клеткам, и каркасу.
Так.
Они будут вместе находиться какое-то время, там 10-14 дней. Клетки начнут заходить в поры такого полимера, здесь пористость 90%, то есть 90% воздух.
Mm.
Они обращивают все это, и потом это можно подшивать пациенту. Это первый вариант. Второй вариант — это ткани инженерной конструкции, когда, например, берется такой каркас будущего уха, и его подшивают самому пациенту под кожу, например, на руку. Вот это, я думаю, по сети, по интернету много ходили вот эти картинки, где человек, у которого рука, на руке ухо.
На руке ухо.
Вот,
то есть это взяли клетки организма.
Еще не клетки.
Ну, кожные, нет?
Нет, брали просто вот синтетический каркас,
так.
Ставили под кожу, и под кожей наш организм, то есть организм вот этого пациента, пытался обрастить это ухо с соединительной тканью. Потому что когда у нас что-то помещается в организм инородное, организм пытается как-то с этим взаимодействовать. Если это для него что-то нормальное с точки зрения совместимости, он может обрастить это соединительной тканью.
Угу.
Обращивает соединительной тканью, получается уже ткань внутри будущего уха. Потом вынимают из руки и подшивают уже на голову, потому что там уже будет своя собственная ткань.
Угу.
Не клетки,
и она, естественно, будет дружить, да, и пришить ее можно будет легко.
Да.
Вопрос, ну, тут человек кричит, видимо, да, из Магнитогорска. В какой клинике в России уже внедрены находки лаборатории по замене кости при саркоме? Пожалуйста, очень нужно. Есть ли какие-то реальные работающие у вас образцы?
Есть отдельные примеры, точечные такие внедрения вот этого всего в клинику. Например, мы работаем больше, вообще не больше, а только с ветеринарией, потому что... Чтобы пройти все этапы регистрации медицинского изделия, это ну, несколько, там, года три минимум и хорошие денежные вложения.
Угу.
Там, клинические испытания могут стоить там, 40-60 миллионов рублей, вплоть до этого. А отдельные все-таки операции идут, и в том числе с помощью 3D-печати. И по России, ну, в Москве есть ряд таких клиник, где это применяется.
Но это все, я так понимаю, у нас страх и риск самих пациентов, да? Судя по тому, что это еще не запатентовано, ну, то есть как бы не введено в разряд работы с людьми.
Ну, вообще, по закону сейчас 3D-печатаемые, индивидуализированные конструкции, они не подлежат регистрации, потому что это, ну, не массовый продукт.
Ну, медицинские, хирургические вмешательства же должны быть какие-то лицензионные.
Да, не, ну, да, во-первых, это должно быть проведено там, все произведено в чистом помещении, там есть какие-то определенные...
Нет, это понятно. Я к тому, что, ну, приживется, не приживется, вот все вопрос.
Ну, да, естественно, индивидуализированная конструкция — это всегда некий тоже риск.
Какие-то еще элементы человеческого организма? Вы-то рассказывали за эфиром, что изучаете, когда хрящ, да, то это что-то удивительное. То есть природа сама создает материалы, которым надо поучиться.
Да, на самом деле наши природные настоящие хрящи, кости, там, мягкие ткани — это своего рода такие идеальные объекты, к которым только можно еще стремиться. Потому что, ну, например, тот же самый хрящ сустава — это абсолютно живая конструкция, которая реагирует на изменение там, веса человека, на изменение давления внешнего, потому что там есть взаимодействие с жидкостью внутри сустава, это называется синовиальная жидкость. То есть он как бы такая губка, которая в себя может впитывать, выдавать вот этот сустав. И мы вот, например, перед тем, как делать биомиметический синтетический сустав, мы брали настоящие суставы и терли их, имитируя движение внутри сустава, много-много километров, и смотрели, насколько быстро он истирается и насколько он скользкий.
Угу.
И вот он действительно очень скользкий, коэффициент трения очень низкий. И мы то только есть, можем приблизиться к этому.
Это не просто какая-то кость, смазанная какой-то смазкой, это живой организм, да? То есть получается, что все суставы, они динамические. То есть они в зависимости от нагрузки меняют, может быть, даже форму, да, части, там пытаются быть более
адаптивными.
Там, если какой-то часть сустава на нем повышается, соответственно, трение, то он пытается вот эту площадь уменьшить, то есть, наоборот, давление уменьшить в этом месте, да, распределить на большую площадь нагрузку и так далее, и так далее. Если говорить, например, о таких сложных уже совсем наших органах, как, например, глаз, мозг и так далее, туда зайти в совсем уже интересные пространства, там что-то вы изучали?
О, это такой хот-топик науки, это очень сложная штука. Когда пытаемся имитировать уже мягкие ткани и какие-то функциональные целые органы, тут есть куча разных проблем, есть отдельные хорошие такие решения в мировой практике, когда могут создать, ну, что-то типа такого пробничка будущего органа. Это скопление клеток, так. Это там тканевой сфероид, например, который может работать похоже, как вот будущий орган. Например, делают тканевые сфероиды, которые работают...
Сердечная мышца, я слышал.
Сердечная мышца, щитовидная железа или... поджелудочная железа, и вот это скопление клеток может продуцировать инсулин, например, как настоящая поджелудочная железа. Но проблема в том, что когда пытаются целый орган создать, из вот не один маленький кусочек, а целый орган, вот тут очень много проблем возникает с тем, во что начинают превращаться вот эти клетки.
Так.
А обычно берут... Ну, один из вариантов клетки, которые на ранней стадии своей дифференцировки. То есть это могут быть стволовые клетки, индуцированные стволовые клетки, плюрипотентные, то есть которые, ну, я бы сказал, такие клетки-школьники, которые еще не выбрали свой жизненный путь, из них много чего может получиться, может и жировая ткань получиться, а может быть и там, сердечная, там, например.
Так.
Да? И надо заставить эти клетки идти по заданному направлению, и чтобы из них ничего плохого не выросло, какая-нибудь там раковая опухоль, потому что почему бы нет, тоже возможный путь.
Ну и сосуды еще надо расти.
Кровеносные сосуды должны быть обязательно, да, васкуляризация должна идти. Собственно, поэтому, когда мы пытаемся все это смасштабировать, мы сталкиваемся все с большими и большими проблемами. Но, тем не менее, я считаю, что ну, лет так через 15-20 все-таки возможно уже добиваться той же самой 3D-печати уже полноценных органов.
Вот, из Орловской области очень жизненно важный вопрос в преддверии выходных, а печень? То же самое? Ну, тоже те же проблемы, что и с выращиванием, да? То есть мы можем понять, что какая... Ну, точнее, мы не можем понять, куда клетка пойдет развиваться, то есть можно их сделать в каком-то ограниченном объеме работающими там на выделение либо инсулина, да, выработку инсулина, либо еще на какие-то способы работы, но вырастить полностью орган, да, который будет в себе содержать это, пока еще невозможно.
Ну, печень, она еще имеет такие саморегенерацию.
Ну, это, кстати, вот, удивительно, да. Это один из немногих органов в организме, который, если отрезал половину, половина выросла.
Да, путем, причем это не наращивание количества клеток, а именно увеличение объема.
Из уже готовых клеток.
Того, там, того, что осталось.
Ах ты, господи, я ж не знал. То есть она не
тут немножко посложнее, да, механизм.
Не регенерируется.
То есть она регенерируется, но именно вот таким вот путем наращивания объема.
Использование все-таки биомиметики вне организма.
Да, это, например, ну, это такая пограничная область биомиметики и бионики. Это различные поезда, которые имеют хорошее...
Вот, про поезда, которые используют биомиметику, мы поговорим буквально через мгновение. У нас реклама.
Физики и лирики.
Только мы поговорили с Федором Сенатовым, куда, собственно, биомиметика может быть применена вне организма человека. Но мы тут же про это заговорили за эфиром. Продолжаем, собственно, в эфир для вас. Конечно же, уже давно все хотят сделать так, чтобы ты поцарапал машину, а у нее царапинка зажила через некоторое время сама, как, собственно, у человека это происходит. И вот вроде такие способы уже какие-то есть, да?
Да, все верно. Это различные самозаживляемые покрытия или прям целый материал. Это, на самом деле, огромная область, как это можно осуществить, и очень интересно. И, кстати, тоже отчасти подсмотренное в природе. Вот, например, когда вы порезали палец, у вас ранка открылась, идет кровь, но потом все равно это место постепенно должно как-то заделаться, чтобы потом восстанавливать кровеносные сосуды. А можно что делать? Можно брать маленькие полые сферы, там, микронного размера, и в эти сферы вводить какое-то залечивающее клейкое вещество. Это могут быть не просто сферы, это могут быть целые каналы, в котором есть это залечивающее вещество. Если там ваша, не знаю, машина или любимая кружка начала трескаться, то трещина идет, натыкается на какую-нибудь сферу или на канал, сфера лопается, и залечивающее вещество впрыскивается в трещину.
Так.
И при соприкосновении со средой, там, с воздухом или еще с чем-то, полимеризуется, заделывая эту трещину. Для России еще более актуальное применение — это асфальт.
Вы хотите людей лишить этих самых вилл на Средиземном море, что ли?
Но, тем не менее, вот уже, кстати, есть такие прототипы асфальта, которые содержат такие вот материалы, которые достаточно, например, профилактически подогреть. То есть, например, проедет какой-нибудь каток со свече-печкой, будет направлено на асфальт действовать свече-излучением, оно будет активировать вот эти какие-нибудь сферы маленькие, либо какие-то другие химические добавки, они начинают либо лопаться, либо активируется химическая реакция, и идет заживление трещинок.
Ну, представляете, что будет, если в России начнут сами начнут ямы на дорогах исчезать? Это же, не знаю, что, все.
Подорвет все наше.
Пишут нам, вся машина будет в шрамах. Большая просьба радиостанции «Маяк» выложить этот выпуск в YouTube. Все выпуски, которые у нас здесь есть, они в YouTube. Ищите, пожалуйста, по, собственно, ключевым словам. «Маяк» и так далее. Значит, мы говорили с вами про поезд. Вы говорите, что где-то в поездах что-то примерно такое используют.
Да, это обтекание, чтобы поезд мог разгоняться до высоких скоростей,
так.
У него должно быть определенное обтекание, это понятно, определенная аэродинамика. Или, например, когда поезд едет на большой скорости, то идет еще звуковая такая, ну, волна, что тоже плохо, например, для окружающих построек, если на большой скорости едет. А, например, пример из жизни орнитологической сферы, когда пикирует птица, входит в воду, она как раз может входить таким образом, что через ее клюв идет как раз вот такое хорошее обтекание. И если воспроизвести форму клюва на скоростном поезде, можно как раз избавиться от распространения вот этих дополнительных шумов от поезда и улучшить его скорость. Аэродинамику.
Ну да, вот известно, что сова при всем своем внешнем виде, достаточно интересном, она обладает удивительным свойством, она бесшумно летает, совершенно бесшумно летает. Да? То есть это как надо умудриться так подружиться с аэродинамикой, чтобы при таком, казалось бы, неаэродинамичном внешнем виде, да, абсолютно бесшумно летать. То есть я к тому, что биомиметика, она ведь не только изучает материал, она изучает еще и динамику процесса.
Это очень комплексная наука, на самом деле междисциплинарная. Она объединяет все в зависимости от места приложения. Вот, например, тоже такой, я считаю, известный пример — это различные, то, что называется, черные ящики.
Так.
В них же как раз внутренность устроена так, чтобы максимально обезопасить записывающее устройство от вибраций, от каких-то повреждений.
Ну, например?
Есть специальные демпфирующие устройства, которые гасят вибрацию внутренности, например, черного ящика. И чтобы до записывающего устройства не дошло там взрыв или еще что-то, имеется в виду вот эти вибрации. А пример из биологии, опять из орнитологии, это голова дятла, и ведь у него очень высокая частота удара по дереву, и при этом мозг постоянно бы сотрясался. Но он, голова построена таким образом, чтобы как раз гасить удар во время движения клюва, тоже есть такая амортизация, плюс еще внутри черепа такое определенное устройство, которое чем-то похоже на устройство черных ящиков,
да,
и других конструкций.
Да, и мы заодно ответили на вопрос, бывает ли сотрясение мозга у дятла. Бывает, но только в случае переработки, когда он берет на себя дополнительные обязательства и работает по 17 часов в сутки. Если асфальт будет самозаживляться, пишет нам, то те, кто пилил бюджет, обнищают за неделю. Да, мы про это тоже говорили. Эдуард из Нальчика беспокоится. Видимо, Эдуард работает в схожей сфере. Если говорить про... у нас всегда так последние несколько минут мы говорим про будущее. То есть вот как будет, по-вашему, развиваться эта наука? И помимо того, что мы уже будем создавать искусственные кости и мышцы, наступит время, когда можно будет искусственный глаз заказать себе в аптеке?
Глаз — это очень сложный оптический прибор, в котором как раз очень много клеток различного типа. Тут, конечно, я думаю, это будет все очень долго, и оно будет, скорее всего, сопряжено с развитием электроники и вот каких-то таких вот сочетания каких-то технических новинок именно электроники и биологии, именно в этом.
А сегодня, значит, биомиметика — это в основном попытка создать орган, да, искусственный?
Орган, да, из искусственного материала, например. Но
или, нет, или из клеток самого же организма?
В том числе с использованием клеток самого организма.
Это как про ухо мы говорили,
как,
да?
Как про ухо, например, да. Но если отойти, например, просто от использования в медицине, что вполне понятно, например, должно очень хорошо развиваться как раз направление совмещения живого-неживого, например, в самозалечивающихся бетонах. Здания тоже, по идее, могут самозалечиваться. И это, кстати, очень такая элегантная штука. Бетон же, он, ну, пористый, вот конструкция вот эта вся. И в поры вводят споры.
Так.
И эти споры, когда, например, идет трещина и доходит до поры, где есть скопление спор, подступает воздух, поступает влага, споры активируются при определенной влажности, при определенной там кислотности, и начинают продуцировать залечивающие вещества. То есть бетон является таким живым. Внутри есть уже какой-то живой компонент.
Побывали немножко мы в будущем с Федором Сенатовым, физиком, кандидатом физико-математических наук. Спасибо вам огромное. Говорили мы сегодня о биомиметике, а потом через некоторое время поговорим уже о звездах архитектуры. Оставайтесь с нами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.